Часть 4.2. Классический массаж при сколиозах. Сколиоз представляет собой прогрессирующее заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и торсией, то есть скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси. Кроме деформации позвоночника, при сколиозе наблюдается деформация таза и грудной клетки. Эти изменения приводят к нарушению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой, нервной, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и других систем организма. Поэтому обоснованно говорить не просто о сколиозе, а о сколиотической болезни. Процесс формирования сколиоза – это результат взаимодействия факторов, нарушающих вертикальное положение позвоночника и приспособительных реакций, направленных на сохранение вертикальной позы. Факторы, нарушающие вертикальное положение, в большинстве случаев неустранимы. Эксцентричное положение пульпозного ядра, клиновидный позвонок. В основе развития прогрессирующих форм сколиозов лежит замкнутый патологический круг. Искривление позвоночника любой этиологии создает асимметричное давление на позвонки, в результате чего развивается клиновидная деформация тел позвонков. Участки кости, где ростковый хрящ подвергается сильной и длительной компрессии, замедляют свой рост, а менее нагруженные отделы, наоборот, ускоряют свой рост. Под влиянием асимметричной вертикальной нагрузки развивается асимметричная тяга мышц ротаторов позвонков и возникает торсионная деформация позвонков с их скручиванием вокруг вертикальной оси. По форме искривления определяют C-образный сколиоз с одной дугой искривления, S-образный сколиоз с двумя дугами искривления и Z-образный сколиоз с тремя дугами искривления. Рентгенологическая классификация. Первая степень сколиоза. Угол сколиоза 1-10 градусов. Вторая степень сколиоза. Угол сколиоза 11-25 градусов. Третья степень сколиоза. Угол сколиоза до 40 градусов. Четвертая степень сколиоза. Угол сколиоза более 40 градусов. Наиболее признана классификация сколиоза Чаклина. В основе ее лежат различные по форме дуги сколиоза, по степени выраженности торсионных изменений, по степени тяжести и по стойкости имеющихся деформаций. Выделяют первую, вторую, третью и четвертую степени сколиоза. Первая степень сколиоза. Внешний вид. Вялая осанка с опущенной головой и сведенными плечами, выраженная сутулость, надплечье на стороне сколиоза несколько выше, а угол лопатки отстает от средней линии. Асимметрия талии. Намечается поворот позвонков вокруг вертикальной оси. Чтобы определить дугу искривления позвоночника, нужно наклонить больного вперед и отметить дугу по остистым отросткам-фломастерам. При выпрямлении пациента искривление пропадает. В положении лежа на спине деформация незаметна. На рентгенограмме угол искривления от 5 до 10 градусов. Вторая степень сколиоза. Появляется торсия. Асимметрия контуров шеи, линии надплечий и стояние углов лопаток. Неравномерность треугольников талии. Нарушается параллельность линий плечевого и тазового пояса. Таз на стороне искривления опущен. В результате торсии формируется мышечный валик в поясничном отделе на стороне сколиоза и реберное выпячивание в грудном отделе, перекрут грудной клетки. В положении лежа искривление не выравнивается, наблюдается в любом положении тела. На рентгенограмме угол искривления до 25 градусов. Третья степень сколиоза. Это фиксированная форма сколиоза, уже сформированы мышечные контрактуры. Позвоночный столб имеет не менее двух дуг. Усиление всех признаков сколиоза второй степени. Отмечается выраженная торсия и клиновидная деформация позвонков и дисков. Четко очерченный реберный горб, ослабление мышц живота, выбухание передних реберных дуг. Мышцы западают, реберная дуга сближается с подвздошной костью на стороне вогнутости. При физической нагрузке наблюдается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. На рентгенограмме угол искривления до 40 градусов. Четвертая степень сколиоза. Деформация позвоночника и грудной клетки становится грубой и фиксированной. Мышцы в области искривления значительно растянуты. Деформация костной системы сочетается со значительными изменениями мышечного аппарата и внутренних органов. наблюдаются выраженные проявления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Угол КОБа на рентгенограмме более 40 градусов и не изменяется в положении лежа. Развитие сколиотической деформации сопровождается миоадаптивными постуральными реакциями, приводящими к повышению тонуса и укорочению мышц одной стороны и гипотонии и растяжению симметричных мышц другой стороны. Отклонение таза от срединной вертикали в процессе статической компенсации искривления приводит к перестройке соотношений тонуса мышц нижних конечностей, а со временем к появлению в них дистрофических изменений. Мышцы на вогнутой стороне укорачиваются, а на выпуклой ослабевают и истончаются. Лечение зависит от возраста больного, типа сколиоза и степени деформации позвоночника. Детский сколиоз при первой и второй степени искривления позвоночника лечат консервативно, третьей и четвертой степени с применением оперативных методов. Важным условием успешного лечения является полноценное и богатое витаминами питание, регулярное пребывание на свежем воздухе, подвижные игры. Постель должна быть жесткой. Стул и стол на рабочем месте должны соответствовать росту. Нужно, чтобы ребенок сидел за столом прямо, а ноги его при этом доставали пола. Важна также правильная установка света, а при нарушении зрения обязательно его коррекция. Систематически проводят лечебную гимнастику и часто назначают ношение корсетов. Консервативное лечение проводят также в специальных школах-интернатах, в которых создан необходимый круглосуточный лечебный режим. Программа физической реабилитации при сколиозах включает комплекс лечебной гимнастики и лечебного плавания, массаж, ортопедическую коррекцию, корсетирование гипсовой кроватки, тренажерную гимнастику. Одним из ведущих средств консервативного лечения сколиоза является лечебная физкультура. Физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя мышцы туловища, позволяют добиться корректирующего воздействия на деформацию, улучшить осанку, функцию внешнего дыхания, дают общий укрепляющий эффект. ЛФК показана на всех этапах развития сколиоза, но более успешные результаты она дает при его начальных формах. Методика ЛФК определяется степенью сколиоза. При сколиозе первой, третьей, четвертой степени она направлена на повышение устойчивости позвоночника, стабилизацию патологического процесса, а при сколиозе второй степени также на коррекцию деформации. Значительное место физической реабилитации сколиозов занимает лечебное плавание стилем брас после предварительного курса обучения. Во время плавания обеспечивается естественная разгрузка позвоночника, а самовытяжение во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. При выполнении грибковых движений последовательно вовлекаются в работу почти все мышечные группы, исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. Одновременно укрепляются мышцы живота, спины и конечностей, совершенствуется координация движений. Противопоказаны физические упражнения, увеличивающие гибкость позвоночника, наклоны, скручивания, повороты и приводящие к его перерастягиванию, висы. Важным корректирующим и дополнительным методом в комплексе с другими видами лечения является массаж. Он направлен на формирование правильной осанки, способствует укреплению мышц туловища и выработке мышечного корсета. Методика массажа зависит от типа и степени сколиоза. В начальный период лечения выполняется интенсивный массаж поверхностных тканей с целью повышения общего тонуса организма, активизации восстановительных процессов и мягкий массаж мышц для устранения локальных мышечных гипертонусов, профилактики миодистрофических изменений. Массаж при сколиозах первой степени представляет собой совокупность обычных приемов и их вариантов. Во время массажа укрепляются мышцы спины и живота. В тех случаях, когда намечается реберное выбухание, особенно укрепляют мышцы спины на стороне сколиоза. Массаж при сколиозах второй-третьей степени имеет свои особенности, связанные со специфическими изменениями в костно-мышечной системе. Известно, что искривление позвоночника при прогрессировании ведет к большим деформациям и изменениям. Наступают значительные нарушения в статике и асимметрии частей тела. В эти изменения вовлекаются мышечные группы всего корпуса. Часть мышц подвергается растягиванию и ослаблению, другая часть сокращается и в результате развивается мышечная контрактура. массаж становится более глубоким, интенсивным и продолжительным. Проводится дифференцированный массаж с целью растяжения укороченных мышц и повышения тонуса перерастянутых мышц. Уделяется большое внимание массажу мышц груди, живота, шеи, ягодиц, при необходимости нижних конечностей, что способствует закреплению нового двигательного стереотипа. При двойном искривлении позвоночника, третья степень сколиоза, в разных отделах, например, правосторонней грудной и левосторонней поясничной сколиозы, область спины условно разделяют на отделы, квадранты, два шейных, два грудных и два поясничных. Каждый отдел требует дифференцированного подхода и различных видов массажных приемов. Добавочными отделами являются передняя поверхность грудной клетки, мышцы живота и боковая поверхность грудной клетки со стороны грудного сколиоза. Вертикальная линия делит спину на правый и левый отделы. Горизонтальная линия на уровне первого поясничного позвонка отделяет грудную часть скелета от поясничного отдела и тазового пояса. Условная линия, проведенная горизонтально через ости лопаток, отделяет грудную часть от шейного отдела позвоночника. Таким образом, задняя поверхность тела делится на 6 квадрантов. Выпуклая часть реберных дуг в грудном отделе покрыта растянутыми мышцами, а на противоположной стороне сколиоза в области западения ребер мышцы в противоположном состоянии и западают в углубление скелета. Лопатка на этой стороне втягивается в углубление вследствие сокращения подлопаточных и межлопаточных мышц. В поясничной области на стороне сколиоза определяется мышечный валик, на другой стороне – западение поясничных мышц. Спереди на стороне грудного сколиоза в области дельтовидно-грудной борозды грудная мышца выражена в виде мышечного тяжа. На противоположной стороне отмечается выбухание реберных дуг. Исходные положения пациента при массаже способствуют коррекции деформации позвоночника. Высота массажного стола уменьшена ниже уровня вытянутых пальцев опущенных рук массажиста для того, чтобы в работе использовать вес своего тела и активную работу ног для обеспечения достаточной силы движений. Стол должен быть установлен таким образом, чтобы массажист мог свободно перемещаться вокруг него. Для правильного проведения массажа необходимо тщательно разобраться в состоянии мышц пациента на обеих сторонах позвоночника. Интенсивность выполнения приемов подбирается соответственно общему состоянию и степени физического развития пациента. Недопустима болезненность и образование кровоподтеков при проведении массажа. Массажист не должен пытаться корректировать деформацию позвоночника. Это является исключительной компетенцией врача. Примерная схема и содержание массажной процедуры. Первое. Подготовительный массаж спины. Второе. Массаж ригидных мышц спины слева, первый квадрант. Третье. Массаж области шеи и надплечья слева, второй квадрант. Четвертое. Массаж области шеи и надплечья справа, третий квадрант. Пятое. Массаж области растянутых мышц на спине справа и сглаживание реберного горба, четвертый квадрант, правый, средний. Шестое. Массаж поясничной области справа, пятый квадрант, правый, нижний. Седьмое. Массаж поясничной области слева, шестой квадрант, левый, нижний. Восьмое. Массаж передней поверхности грудной клетки справа. Девятое. Массаж передней поверхности грудной клетки слева. Десятое. Массаж живота. Исходное положение пациента лежа на животе. Голова повернута в сторону, противоположную грудному сколиозу. Исходное положение массажиста со стороны массируемого участка. Подготовительный массаж спины. Первое. Плоскостное поглаживание всей спины. Постепенно переходить от поверхностного поглаживания к более глубокому. Второе. Попеременное растирание. Третье. Спиралевидное поглаживание. Особое внимание уделяется массажу паравертебральных областей. Обработка тканей вдоль позвоночника и паравертебральной области. Первое. Глубокое поглаживание по паравертебральным линиям двумя большими пальцами или локтевым краем кисти. Второе. Спиралевидное растирание тенором или локтевым краем кисти мышц паравертебральной зоны. Третье. С Спиралевидное растирание медиального края крестцово-остистой мышцы дистальным концом основной фаланги второго пальца. Четвертое. Накатывание на большой палец вдоль медиального края крестцово-остистой мышцы. Пятое. Глубокое поглаживание двумя большими пальцами. Массаж ригидных мышц спины слева. Первый квадрант, левый, средний. В этой области отмечается западение ребер или имеется тенденция к их западению. Ребра в центре вогнутости сколиоза сближены и межреберные промежутки сужены. Мышцы в этой зоне сокращены. Применяется расслабляющий массаж с направлением движений от периферии к центру углубления, куда издвигаются ребра и мышечный слой, а при движении рук в обратном направлении мышцы растягиваются. По мере расслабления мышц следует проникать в углубление межреберных промежутков и растягивать их. Первое. Граблеобразное поглаживание вдоль межреберий. Второе. Линейное и спиралевидное растирание, поверхностное. Третье. Непрерывистая вибрация от периферии к позвоночнику и обратно. В области мышц, окружающих лопатку. Первое. Раздельно-последовательное поглаживание к плечевому суставу. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое поглаживание и спиралевидное растирание вокруг лопатки. Четвертое. По возможности поглаживание и растирание подлопаточной мышцы, отводя левое плечо назад. Подлопаточный прием. Тыл кисти левой руки пациента лежит на пояснице немного ниже гребня подвздошной кости. Левую руку массажист подводит под плечевой сустав и, захватив его, тянет плечевой пояс назад, отодвигает лопатку от ребер, делая доступной подлопаточную мышцу. Исходное положение массажиста со стороны западающей лопатки. Пятое. Растяжение межреберных промежутков. Расположив ладони поперек спины, растягивают сближенные ребра. Шестое. Массаж надостной и подостной мышц. Применяют энергичные растирания и поглаживания. Седьмое. Общее поглаживание. Массаж области шеи и надплечья слева. Второй квадрант, левый, верхний. Левое плечо опущено, валик трапециевидной мышцы растянут, ослаблен. Требуется мягкий тонизирующий массаж. Применяют поглаживание, попеременное растирание, пиление, спиралевидное растирание, все виды разминаний, легкое рубление. Приемы разминания и вибрации, чередуясь друг с другом, выполняются в быстром темпе, прерывисто, с малой силой давления. Направление массажных движений преимущественно поперечно к ходу мышечных волокон в малой амплитуде. Массаж области шеи и надплечья справа. Третий квадрант, правый, верхний. Правое плечо приподнято. Валик трапециевидной мышцы укорочен, напряжен. Необходим мягкий, расслабляющий массаж. Применяют поглаживание, спиралевидное растирание, сотрясение, щипцеобразное непрерывное мягкое разминание, растяжение ригидных мышц двумя руками. Исходное положение массажиста справа от пациента. Приемы разминания и вибрации, чередующиеся с приемами поглаживания и растирания, выполняются в продольном направлении с большой амплитудой. Темп выполнения медленный, непрерывный. Усилие должно быть умеренным. Массаж области растянутых мышц на спине справа и сглаживание реберного горба. Четвертый квадрант, правый, средний. Лопатка отведена кнаружи вследствие растяжения и ослабления средней и нижней порции трапециевидной и ромбовидной мышц. Как результат торсии позвонков формируется реберный горб. Межреберья расширены, мышцы ослаблены. Применяют следующие приемы. Первое. Раздельно-последовательное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами веерообразно. Пятое. Раздельно-последовательное поглаживание. Шестое. Поперечное непрерывное разминание или полукружное разминание широчайшей мышцы спины. Седьмое. Длинные мышцы спины на стороне сколиоза массируются до западения в поясничной области приемами растирания, разминания, поколачивания тыльной стороной пальцев расслабленной кисти и похлопывания. Сильные удары не допускаются. Восьмое. Для укрепления мышц в области кифоза лопатка активно приводится к средней линии. Массажист удерживает рукой отведенное назад плечо или подкладывает валик и массирует мышцы межлопаточной и лопаточной области, энергично воздействуя на край лопатки, подосную мышцу, подлопаточную мышцу. 9. Воздействие на межреберные мышцы. Поглаживание, линейное и спиралевидное растирание, надавливание. Сглаживание реберного горба. Исходное положение массажиста со стороны грудного сколиоза. 1. Глажение – первый вариант двумя руками от позвоночника вниз. 2. Мягкие вибрирующие ритмические надавливания средней силы на выступающие ребра тыльной поверхностью кисти в том же направлении. 3. Глажение – первый вариант с отягощением и надавливание на ребра вдоль выступа – глажка. Механическое воздействие на реберный выступ целесообразнее производить при нефиксированных формах сколиозов и в начале проявления выбухания ребер. Массаж поясничной области справа, 5-й квадрант, правый, нижний. Таз приподнят на стороне поясничного западения, реберная дуга сближена с крылом подвздошной кости, сближены точки прикрепления мышц поясничного отдела. Исходное положение пациента – лежа на левом боку. Исходное положение массажиста – стоя спереди. 1. В области западающих мышц выполняют поглаживание, растирание, растяжение с опорой на пальцы. Растягивание и сдвигание. Одна ладонь на реберной дуге, другая – на гребне подвздошной кости. Сближающими движениями рук мягкие ткани с целью расслабления направляют в зону западения и затем разведением рук мышцы растягивают. Движение повторяется 4-5 раз. Оттягивание гребня назад и вниз. Массажист руками, сложенными в замок, захватывает гребень подвздошной кости и оттягивает таз к низу медленно, но сильно. Запавшие мышцы растягиваются и контурируются в виде небольших тяжей. Этот прием повторяется 4-5 раз. Массаж поясничной области слева, 6-й квадрант, левый, нижний. Исходное положение пациента – лежа на животе. Массажист стоит со стороны поясничного сколиоза. На стороне поясничного сколиоза в результате торсии появляется выраженный мышечный валик в виде плотного тяжа. Боковые мышцы растянуты, имеют тенденцию к ослаблению. 1. В области мышечного валика в начале массажа применяют расслабляющие приемы, чтобы уменьшить его напряжение, а затем вводятся укрепляющие приемы – растирание, разминание и поколачивание пальцами. 2. На боковых мышцах – поперечно-непрерывистое разминание, полукружное разминание. 3. Коррегирующее воздействие – надавливание на мышечный валик тыльной поверхностью основных и средних фаланг пальцев по направлению от позвоночника к талии. 4. При надавливании одна кисть вкладывается в другую – и производится скользящее движение сверху вниз, обходя гребень подвздошной кости и формируя талию. Нога на стороне поясничной вогнутости немного приподнимается. 5. Надавливание на мышечный валик параллельно позвоночнику, глажка. Такие надавливания совпадают с деторсионным направлением позвонков. 6. Общее поглаживание. Поворот пациента на спину. Массаж на передней поверхности грудной клетки также требует дифференцированного подхода к отдельным частям тела и группам мышц. При второй-третьей степени искривления позвоночника ярко выражена контрактура грудных мышц на стороне сколиоза, где они, сокращаясь, приводят плечо вперед. Исходное положение пациента – лежа на спине. Исходное положение массажиста – стоя сбоку. Массаж передней поверхности грудной клетки справа. Расслабляющий массаж правой большой грудной мышцы. 1. Раздельно-последовательное поглаживание к плечевому суставу. 2. Легкое попеременное растирание. 3. Раздельно-последовательное поглаживание к плечевому суставу. 4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 5. Раздельно-последовательное поглаживание к плечевому суставу. 6. Сотрясение. 7. Постепенное оттягивание плеча назад по мере снижения тонуса мышц, стремясь создать симметричное положение плеч. Массаж межреберных мышц. Первое. Приемы поглаживания и растирания. Второе. Растягивание ригидных мышц от центра западания. Во всех случаях массажа в области запавших ребер и мышц нельзя допускать надавливаний. Массаж передней поверхности грудной клетки слева. На противоположной стороне сколиоза спереди образуется выбухание ребер. Пассивная коррекция и массаж этого отдела состоят в сглаживании реберных дуг надавливанием и скольжением ладоней и пальцев по направлению хода ребер. Тонизирующий массаж левой большой грудной мышцы. Первое. Раздельно последовательное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Раздельно последовательное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Щипцеобразное разминание, полукружное разминание. Седьмое. Похлопывание, рубление. Массаж межреберных мышц. Первое. Поглаживание одним пальцем. Второе. Линейное растирание. Третье. Перемежающееся надавливание. Четвертое. Пунктирование. Пятое. Сглаживание реберного горба, как на спине. Шестое. Одновременное воздействие на задние и передние отделы грудной клетки. Захватить одной рукой реберный горб сзади, а другой – реберный горб спереди, перекрестный захват. Задний реберный выступ приводится к переди, а реберный горб спереди под действием надавливания отталкивается назад. При данной коррекции грудная клетка принимает правильное положение и снижается высота выступающих ребер. Этот прием носит характер деторсии. Одновременная двусторонняя коррекция реберных дуг проводится как в положении на животе, так и в положении на спине. При фиксированной деформации такая коррекция не всегда дает положительный результат. При сколиозе второй степени можно быстрее достигнуть положительных результатов. Массаж живота. С изменением положения тазового пояса резко изменяется соотношение тонуса мышц живота, особенно ослабевают косые мышцы. Для укрепления мышц применяется методика массажа брюшного пресса. Желательно проводить не менее 2 курсов массажа в год, включающих 20-25 процедур с постепенным увеличением длительности от 15-20 минут на первых процедурах до 40-50 минут к 8-10 процедуре. Рекомендации при коррекции функциональных нарушений структур опорно-двигательного аппарата у детей. Первое. Организация и строгое соблюдение правильного режима дня. Второе. Оптимизация двигательного стереотипа. Отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное положение тела во время сидения, за партой, рабочим столом, дома в кресле. Правильная и точная коррекция обуви, компенсирующая дефекты стопы. Устранение функционального укорочивания конечностей. Третье. Постоянная двигательная активность, включающая прогулки, занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом, плаванием.